от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Однако продолжим. Итак, у нас идет опрос на тему того, как реагировать на крики, стоны, плач, негативные прогнозы, крики «Ой-вей», «Ратуйте» и прочие от наших экономических гуру, большого начальства, которые участились до состояния, когда такое ощущение, что каждый из них хочет заранее сказать: «А я предупреждал». Ну, предупреждал ты, и шо? Вообще-то депрессии, рецессии, они в мире были. В Соединенных Штатах 30-е годы. А что, у нас было лучше? Мы все индустриализацию вспоминаем. Коллективизацию никто не хочет вспомнить.
Миллионы погибших.
Да. А? Великую Отечественную войну, и что тогда было? Гражданскую войну, Первую мировую. Оккупация была значительнейшей частью территории страны. Какой потенциал мы потеряли? И чего тогда? Ну да, покойный вот только что помер Лия Кокка, великий топ-менеджер Форда, а затем и Крайслера, создатель Форд Мустанга, говаривал, что ему папа в рецессию рекомендовал пиццей заниматься, потому что дорогие вещи покупать не будут, а кушать хочется всегда. И, исходя из этого, это нормальный американский принцип. У тебя не работает банк? У тебя разорилась брокерская контора? Отлично. Иди паши, значит, дороги строй. Дороги американские были построены все сплошь в рецессию, те, которые мы наблюдаем сегодня. Ну и после войны уж достроенный на базе опыта с немецким баном Эйзенхауэром. А почему? А много высвободилось народу, кушать хочется всегда, работать надо. Так вот вопрос.
Естественно, 5533-Вести.
Вы как реагируете на это все? На плач, пугалки, крики, стоны, который доносится уже из верхних кабинетов экономического блока. Т1. Ну, все пропало. Помните? Гипс снимают, клиент уезжает. Гайдай, бриллиантовая рука. Т2. Ну, нехай начальство скажет, как быть. Тут-то мы тогда и сделаем что-нибудь. А в ожидании того, когда начальство придумает, ну как? Замри по стойке смирно, зафиксируйся и не кашляй. Т3. Да вкалывай. Неважно как, на своем месте. Меняй профессию, зарабатывай. Дети, внуки, жены, мужья. Пап с мамами, бабушки с дедушками кормить надо. Он, Советский Союз, когда грабанулся. Что, ждать было, что рассосется? Не рассосалось до сих пор. Ждать было, когда руководство в лице Бориса Николаевича Ельцина и, кстати, Анатолия Борисовича Чубайса, все того же, рассказывает, как быть? Я помню, они рассказали. Ваучер по цене двух волк. Даже не одной, двух. Сиди, кури бамбук, все будет хорошо. За тебя Чубайс решит. Очень хороший был рецепт. Ага. И почему-то кто-то начал пытаться что-то сделать. Некоторые из тех людей, которые пытались, кстати, в списке Forbes, кто-то был застрелен, кто-то разорился,
думаю, да,
кто-то заработал миллиарды, кто-то миллионы, кто-то просто дом для семьи
построил.
Но это
был не кто-то, это же не были случайные люди в основном, да?
Это были случайные люди. У нас никто из старого советского истеблишмента, особенно партийного, никем особо-то не стал.
Ну ладно, посмотрите, многие комсомольцы в прошлом.
Образование хорошее. Мозгами шурупели.
Я про олигархов.
Мозги очень важно, образование очень важно. Чего я ору на всех углах, ребятушки? Не гробьте вы ни школьное образование, ни вузовское, ни науку. Это будущее. Вот не партийные списки и блоки, не программы ваши, мудрствование прости господи, не всякие разные планы и прожекты и проекты. Вот базу дай, выплывет человек, если у него есть образование, и все. В руках что-нибудь есть, умение. Неважно, какое у него ремесло, он повар или он врач, оперирующий хирург, уцелеет. А если нету ничего, тогда не уцелеет. Ну, может, дворником. Так вот, очень интересно, вы как настроены? Тонуть? Ждать у моря погоды и указания от начальства? Или выгребать? Хотя, казалось бы, вот ты посреди океана. Те все говорят, нет, ты не выгребешь. А теперь об автомобильной промышленности. Разговоры тут с Александром Ковригиным, заместителем генерального директора АСМ Холдинг, человеком немолодым. Ему сейчас 71 год. Окончил он еще Академию народного хозяйства при Совмине и всю свою жизнь работал в связи с автомобильной промышленностью. В АСМ Холдинг он работал после развала Советского Союза и расформирования Минавтопрома. Был у нас такой Минавтопром СССР. Только очень компетентный человек. Был автопром. Его можно было реформировать. И нужно.
Ну, как и все, нужно реформировать и не ломать.
А вот не делать то, что с ним, как мы выясняем, сделалось. И надо сказать, что разговор этот зафиксировал, ежели кому что не нравится сейчас или не понравится, то это к журналу «Эксперт», на который я часто ссылаюсь. Материал Николая Ульянова. «Эксперт» номер 27. Июль 2019 года. Неделя с 1 по 7 июля. У нас на дворе какое?
9.
Свеженький материал, свежайший. Итак, у нас падают продажи автомобилей. По итогам года аналитики ожидают, что упадут на 5% на базовом сценарии и на 10% в негативном. С рынка ушел Ford. Зато пришли китайцы. Great Wall Motor, Великая Стена, в Тульской области открыл завод по производству премиальной марки «Хаваль». Первый этап – 80 тысяч автомобилей в год. И это не единственный производитель, будут еще. Проблема, которую очень ярко высветила беседа, краткие тезисы, которые мы сейчас осветим, состоит в том, что у нас, наконец, советской власти – с Китаем была ровно противоположная ситуация. У нас была автомобильная промышленность, а в Китае ее не было. Сегодня в Китае она есть, а у нас ее нет. Особенно в легковом автомобилестроении. То, что у нас есть, это не российская автомобильная промышленность.
Ну, вы знаете, что у вас раньше просто был полной копией итальянских машин?
Я знаю гораздо больше вас, Сереж. Я понимаю, ходил вдоль... Да.
Но почему же тогда,
я
когда
ходил
Фиат,
вдоль главного конвейера, я поставлял этому
сейчас
вазу...
Сейчас Рено, а раньше
я
Фиат.
Я поставлял этому вазу детали, глушители в частности. Правда, за долги, конечно, их годами надо было отсуживать. Тем не менее, я знал его конструкторов и генеральных конструкторов. Сереж, я же не выеживаюсь здесь. Я в качестве металлурга знал это, потому что автомобилестроение в России... В Советском Союзе жрало почти треть металла, о чем сейчас мало кто помнит, разного, потому что оно было основой в том числе нашего производства инструмента, который никому не нужно, станки и много чего. Поэтому давайте мы не будем сейчас вспоминать, тем более вспоминать на... темы, которые, как правило, дилетанты плохо знают, потому что «Фиат» нам дал хороший завод. И первые копейки из итальянского леса, особенно когда им не надо было еще знаменитой рационализацией заниматься. Ну, слушайте, эти копейки десятки лет гоняли. Я очень хорошо помню, что такое «Лада». Вы думаете, она сейчас есть? Ее нет. Ее убили французы, а она не нужна.
Почему убили? Ну, такая марка сейчас как раз-таки...
На есть, экспорт да? перла. Зачем французам в Европу экспорт чужой марки, если есть свои?
Наши машины, кстати, сейчас идут на экспорт.
Да-да, в Европу числе, особенно. Да. Так прям в Европу прут. Итак, 2005 год. Не 90-й, 2005-й. Правительство выпускает постановление о промышленной сборке. Первая ласточка — 25 тысяч машин. Была идея создать СП. Написано в правительстве письмо, просят льготы на ввоз комплектующих. Соответственно, всем большой привет. Режим промышленной сборки. Комплектующие стали ввозить бесплатно, что обнулило возможность производства чего-то для автомобилей на территории нашей страны внутри России. Большой привет развитию промышленности. Большой привет рабочим местам. Это для мировой практики беспрецедентный шаг. Вот так не делает никто. Ни одна африканская страна так делать не будет. А мы сделали. 2005 год. На втором этапе промышленной сборки правительство сказало, ну, чтобы участвовать в госзаказах, нужно делать 300 тысяч автомобилей в год. Мы собирались обгонять Германию. В лучшие годы в России продавалось 3,5 миллиона машин за счет автокредитов. Раскрутили. Потом резкое падение. Но мощности создали под этот спрос. А загрузка-то упала. Кризис пошел. Форд ушел почему? У него были мощности на 300 тысяч и сделал завод двигателей. А продавать автомобили они могли 46. Ну, бессмысленно. Достаточно бессмысленно всего. Но при этом Форд закрывает заводы и в Европе тоже. Ну вот Фокус был популярной машиной, а Хендай их сделал со своим Солярисом. А при этом Форд здесь заработал очень большие деньги. Они вообще сюда первые пришли. Но локализацией они не занимались. Отчего им и стало невыгодно в конечном счете здесь работать. А на рынке колонии, в экономическом плане, мы, безусловно, стали в автомобилестроении колонией, чьей угодно. Ну, ежели чего, ее не жалко. Есть же американский рынок, есть много чего. Дело в том, что Форд еще к тому же сделал ряд ошибок. Он дорогие машины продавал. А сейчас покупательная способность упала. Люди покупают машины дешевле миллиона рублей. И 80% машин в кредит. Ну, хорошо, вернемся назад. Давайте поговорим о старой автомобильной промышленности. Это же тоже интересно, правда? Форд. ГАЗ-то построили, Горьковский автомобильный завод. Его кто нам построил? Его Форд нам построил. Вообще-то говоря. Никогда не слышали?
Да, слышал.
А я нет. Но материал не переврёшь. Но мы тогда лицензию купили.
Да, и станки, и инженеров.
А вот это большая разница, когда ты купил лицензию...
Но сейчас никто не продаст. Мы хотели купить
«Опель». Ой, нет, Серёж, подождите.
Сбербанк хотел купить «Опель», мы не продали. Отец родной,
вот вы же не... Да, Сбербанк хотел. Вы же, правда, не покупали, да? Значит, уметь надо работать. А тогда продали, а сейчас не продали. А почему тогда в те годы холодной войны продали, а сейчас в годы, когда ее не было...
ГАЗ покупался, я думаю, еще до войны Второй мировой.
Холодная война, санкции, да? Так еще вопрос, были ли дипотношения. У нас когда как раз экономические контакты у Сталина поперли, вот тут американцы дипотношения с Советским Союзом как-то всем и запонадобились. А так они им 10 тысяч лет не были нужны.
Ну, видите, сейчас изменились обстоятельства.
Говоря попросту, объем, сколько вы вкладываете в промышленность, заводы же государственные. В СССР их не финансировали. Volkswagen частный. Его Гитлер как народный автомобиль строил. А после войны частный. И он вкладывал в новые автомобили все, что угодно. А АвтоВАЗ не вкладывал. У автозаводов в Советском Союзе прибыль изымалась. Не на что им было новые модели разворачивать. И дефицит был автомобилей. ВАЗ делал легковых 1 200 000 на весь СССР. В России сейчас выпускается 1 550 000. У нас тогда на СССР население было в два раза больше. вообще-то говоря. Дефицит. Уходило даже, прости господи, Запорожец. Уж не говоря о всяком разном другом. Сейчас еще и импорт есть. Его же в Советском Союзе не было. Поэтому тогда улетал любой автомобиль. Вам, если такой рынок дать, как тогда, вот сегодня, ну, и вам молиться будут любой торговец, потому что у вас этот автомобиль был дефицитом. Их стояли в очереди, покупали по талонам. Я это прекрасно помню. Годами в очереди за машинами же стояли. С перепродажей бешеной, с наценками, с чем угодно. Стимула не было, конкуренции нет. Без конкуренции очень плохо. Парадокс, но факт. В Советском Союзе мы ставили новую модель раз в 10 лет. На Западе раз в 2-3. И отстали. Ну, просто отстали, потому что если ты раз в 10 лет работаешь, ты конструктор. Ну, у тебя ноу-хау как-то, извини, брат. Если ты каждый год строишь мост, это 10 мостов, 100 мостов по рекам, это одно. А если у тебя один крымский мост, ну, ты его построил. Если ты дороги, как американцы построили при Эйзенхауэре, а до него при Рузвельте, так это одна сеть дорог. Но если с трудом у тебя Новую Ригу тянут, там, да, вот хорошо, там ушли... Пожалуй, что уже и к сотому километру до четырехполосного хайвея доводить должны. Ну, как-то так медленно. Я уж про железную дорогу даже не говорю. У тебя уходит из-под рук компетенция, опыт, рынок. То же самое с самолетами, то же самое с кораблями. То же самое везде. КАМАЗ – другая тема. Оборудование западное. Но КАМАЗ-ку грузовой автомобиль формировался в Советском Союзе. Конструкторы работали свои, запчасти делали свои, детали делали свои. Даже топливную аппаратуру делали в Ярославле свою, для КАМАЗа, для МАЗа. Понятная ситуация. Грузовик – это оборонка. К вопросу о большой неприязни к оборонной промышленности многих наших финансистов. И к вопросу о том, почему при Сердюкове у нас шла тема закупать все. Стрелковое, БТРы в Италии, французы, чтобы нам вертолетоносцы. Генералов от этого аж сворачивало в бараний рог от изумления, потому что завтра у тебя этот блок НАТО, слава богу, они нам это все не продали. Не будет другом. Нет, навсегда будет. И в результате, да ты просто не развиваешь свое. В надежде на чужое. А норма прибыли у тебя где? Да она там и осталась. Вся. Ну, какие-то разработки действительно с Запада для грузовиков брали. Ну, кстати, говорим о ВАЗе. Ниву сделали. Первый в мире внедорожник с кузовной, а не с рамной конструкцией. Значит, прорыв-то был? Отлично. И недофинансирование было. Знаете, сколько раз окупился АвтоВАЗ к распаду Союза? 60. 60 раз окупился завод.
Казалось бы, можно было бы вложить больше денег.
Не, ну нам же нужны были деньги для организации освобождения Палестины, для итальянской компартии, для кучи всяких авантюр, которые ничем не кончились. Нам же нужна была идеология, которой все упорно говорят, давайте вернем. Идеология нам прям до зарезу нужна, потому что куда же бывших партработников держать? Их же никуда не денешь, они же никому не нужны, ничего не могут. Даже те, которые сейчас как бы политологи. Ну хорошо, что такое автомобильная промышленность, нахрена, по-русски говоря, нужна? Там работало в СССР 1,5 миллиона человек. Выпускали, ну, порядка 2 миллионов машин в целом. В технологии отставали по сравнению с западниками, да. Почему? Если ты денег не даешь. Ничего не напоминает, когда наш Минфин, Центробанк не дают денег на развитие экономики. Если ты денег не даешь, откуда? Какой прорыв? Чтоб тебе президент не велел. Он тебе велел быть сытым, а ты не кормишь. С голоду сдохнуть можно, а наесться вряд ли. ВАЗ очень сильно продвинул целый ряд отраслей, которые были просто необходимы. Более 300 предприятий появилось дополнительно. 35% металлопроката жрала автомобильная отрасль. Топливо, станки. А у американцев это есть. А у немцев это есть. А у японцев это есть. А у корейцев это есть. И, кстати говоря, это есть сегодня и у китайцев, и у иранцев. А у нас этого нет. У нас 42 тысячи человек работает на сборке, которая к нам пришла. Сейчас новости, потом продолжим.
От 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Мы продолжаем говорить об автомобильной промышленности и продолжаем опрос на тему того, что вы делаете на фоне чудовищно пессимистических воплей экономического руководства. Открытых, публичных и вполне ежедневных. 5-5-3-3-200. Т1. Ну, всему хана. Что будет, то будет. Т2. Ждем, когда руководство скажет, что делать. Вот, например, государство добралось до фитнеса, сказали нам в новостях. У меня, правда, ощущение, что в той же Америке парламент не занимается фитнес-индустрией. У него есть другие занятия, хотя он куда более идиотский, чем наш, по целому ряду показателей. Но, возможно, потому что там не лезут в каждую щелочку, то там и экономика такая, как она есть, а не такая зарегулированная, как у нас. Хотя уж я-то точно к фитнес-индустрии не имею ни малейшего отношения, ни в каком качестве. Я и фитнес – вещи абсолютно противоположные. Итак, по цифрам. А рабочие места, которые у нас существуют, крайне невелики. А вот зато в какой-нибудь Германии, если у Мерседеса порядка 1000 человек в России на заводе по сборке, то в Германии 1007. Комплектацию-то они делают там, сюда везут. Мы обеспечили Европу рабочими местами абсолютно по всему. Вообще, Германия зарабатывает на автопроме порядка 140 миллиардов долларов. Так, на минуту. На экспорте автомобилей около 110 миллиардов. 25-30 миллиардов на экспорте комплектующих, в том числе к нам. Германия от своих автомобилей имеет в два раза больше, чем мы в лучшие годы могли себе подумать со всем рынком, включая, вообще-то говоря, и автопром, и станкостроение. Кстати, больше, чем мы от экспорта нефти сегодня. Германия на автомобилях зарабатывает больше, чем мы от экспорта нефти. Имейте, пожалуйста, в виду. Мы одна из крупнейших нефтеэкспортирующих стран мира. Топливная держава, сверхдержава. Вот как-то так. А наша налоговая система помогает сырьевикам. Опять же, в 90-е годы мы все приватизировали. А китайцы начали с мелкого бизнеса. У них было тогда два завода. Один построил газ Китаю, а другой ЗИЛ. Они пустили западников на эти заводы. И создали СП, кто помнит, совместные предприятия. 50% себе, 50% Volkswagen. И взяли западные технологии. Но они их улучшали. И поэтому первый водородный двигатель, скорее всего, будет сделан в Китае, а не в США или Германии.
Это очередной прорыв, да, технологический? Да.
Вот почему-то мы говорим о прорывах, и китайцы их делают. Больше того, у них автозаводы с госучастием. Никаких проблем. Раньше смеялись над китайскими машинами, сейчас смех пропал. Это хорошие машины. Хорошие, качественные. Мы пригласили Volkswagen. Отлично. Он зарегистрирован в России, но он все решения принимает сам. Российское руководство ничего не может сделать. Да оно и не хочет, по-моему, делать. Экономический блок этим не занимается. Чтобы развивать свое российское, разработки, технологии. Вы о каких прорывах говорите? Еще раз повторяю, на одно рабочее место в России мы создаем 7 рабочих мест в Германии. При этом мы еще имеем санкции. А? Ну, хорошо. И мы ничего не можем сказать Фольксвагену. У китайцев с нуля сегодня 23 миллиона машин рынок. Да, у них большой рынок, но у них технологии свои. Конечно, понятно, что у них другой рынок, чем у нас. Но нужно было ставить, сегодня задним умом-то крепкими можно быть, задачу производить 360 тысяч автомобилей. Рынок достаточен. Нужно было создавать СП, а не отдавать свои заводы в чужие руки. С точки зрения приватизации и вывоза честно украденных денег за рубеж, это плохо. Конечно. Но дело в том, что, конечно, тогда в Россию пришло бы несколько производителей. Fiat, Volkswagen, Renault там крупный. А так пришло около 20. Бешеная номенклатура автомобилей. Вы как комплектующие будете делать для этой номенклатуры? Никак. Завозить. А об этом почему-то никто не думал. И что теперь стонать на тему того, что и станкостроения нет, и рабочих мест нехватка, и население нищает. Вы что сделали для того, чтобы это было не так? Вот у вас драйвер. Что такое детройтские заводы были для Америки? Что такое сегодня автомобильные заводы в Корее, в Японии, в Германии для этих стран? Ну, то, что есть. Локомотив. А у нас? Локализация какая? Постановление правительства 2005 года. Просим за 7 лет 40% локализации. Китайцы за 3 года 75% локализации. Разница чувствуется? Ну, результат такой. Корейцы за 12 лет с нуля создали высокотехнологичную автомобильную промышленность. Купили у японцев технологии, совершенствовали их. И сегодня у них они, кое-где получше, чем японские. Качество выше. Почему? Корейцы делают комплектующие в Корее, а японцы уже берут часть китайских. А мы? Забудем о комплектующих. Еще раз повторяю, первые 10 лет после распада СССР, как мы характеризуем? Большой бардак. Чубайс сказал, что не нужна автомобильная промышленность, все можно купить. И Гайдар сказал, все нормально. Сказал публично. Результат. Где сегодня Чубайс? Наверху экономического блока. Так а что, остальные какие-то другие? Вся идея уничтожить коммунизм была у Чубайса? Была. Я не сторонник сегодня коммунистической идеи, в том числе в промышленности. А промышленность-то зачем гробить? А заодно и страну вместе с ней. Взяв и отдав ее в руки иностранцев. Это как-то нехорошо. То есть спасибо, конечно, что не удалось слить «Газпром», разодербанив его на кусочки, как вообще-то идея была. И Браудер с этим работал, памятный мне американский юрист. И спасибо большое, достаточно случайно, что еще и нефтянка как-то вот так потихоньку не ушла за копейки. А должна была быть в том числе ЮКОС. В автопроме ничего не поменялось. Миллиардеров в автопроме нет. Дерипаска в автопроме. Так ему изнасиловали, навязали газ. И надо сказать, что нефтяники, да, миллиардеры есть, газ есть. «Газель» выстрелила у газа, потому что менеджер был Бу Андерсон. Без него «Газели» «Next» не было бы. Вот вам и роль личности и в истории, и где хотите.
Вы имеете в виду, когда уже, по-моему, «Газели» были популярны даже в 90-х?
Понимаете, в чем дело? «Газель» «Next»? Которые, мы говорим о прибыли это сейчас. Новое, это мешок прям такой. Вот это выстрелило. Дальше. Мерседес. 15% в КАМАЗе. Контроля нет, зато доступ ко всем станциям техобслуживания КАМАЗа. Молодцы. 220 центров. Хороший бизнес. Очень хороший бизнес. Вопрос. Мы получаем то, что нам продают иностранные производители. Еще раз повторяю, обеспечивая их рабочими местами. Мы свои создаем очень мало. Да, президентский аурус, безусловно. все расчеты делал Porsche. Проект маленький. Хотят делать 3000 машин, а рынок? Но сейчас у нас коротенький перерыв, а потом продолжим.
Вести ФМ.
Да. Ну, то есть, на самом деле, конечно, хорошо, что проект Аурус выстрелил. Вопрос, какая экономика? Rolls-Royce машины продает, но Аурус не Rolls-Royce. Вопрос, на 3000 машин вы как комплектующие будете разрабатывать? Опять будете брать из-за границы? Ну, вынужденно, правда? А куда вы денетесь? Другого пути нет. Соответственно, а зачем Volkswagen экспортировать в Европу, например, произведенные здесь машины? Там есть свои заводы. Их загружать надо. В Индии развивается автомобильная промышленность. Идет по пути Китая.
Причем там какие-то супердешевые автомобили пока, чтобы больше
популярности иметь. У нее какая рабочая сила по стоимости? Не российская. Да. Через 5 лет у Индии будет автопром. Рынок для экспорта у нас, ну, маленький. Лада Веста шло 6 тысяч в Европу. Экспорт закрыт. Евро-6 должен быть стандарт. Евро-6. И французы решили, что у нас этого делать не стоит. Российские менеджеры, российские чиновники не могли на это влиять. Я вам рассказывал, почему. По тем условиям, которые мы создаем. Потому что наши условия прихода иностранного бизнеса в Россию, это страна наша велика и обильна, порядка здесь нет, придите и владейте, двоеточие, там, заводом, да, чертом, дьяволом. Я не подозреваю ни в коем случае в том, что они сволочи, бяки, оккупанты, подонки. Нет, они бизнесмены. Я не думаю, это свои национальной промышленности в первую очередь. И на рынок они придут, если вы им выставите жесткое условие, как надо идти на этот рынок, то они придут по вашим условиям. А если вы не умеете выставлять условия, ну, кто тебе виноват, что ты дурашка такая? Ну, все, с крокодилой Геной по одному работают, с Чебурашкой по другому, а с голубым щенком по третьему. А мы в какой роли? Догадайтесь. И в этом плане, смотрите, у нас какой рынок? На 1000 работающих в России 297 машин. В США на 1000 работающих 997 машин. Рынок есть? Есть. Можно ли раскрутить до этой почти 1000? Нельзя. У нас не Америка. Хотя, заметьте, если у вас есть машина, так у вас и дороги надо строить. Сток всего надо строить. Может, даже удастся раскрутить московский стройкомплекс на тему нормальных стоянок за нормальные деньги, а не так из газона кусочек выгрызть. Но при этом, в принципе, по 500-600 машин на 1000 человек Россия может вполне потянуть. Это взрыв. Вот вам один из прорывов. По всему, по рабочим местам, по инфраструктуре, по дороге, по всему на свете, если вы вкладываете деньги в свою страну. Ну, вы вот сидите на финансовом блоке и думаете, как вам осуществить прорыв? Ну, осуществляйте. Считайте, не, а если я, это же их потратить надо. Да надо вообще-то, надо. Булочку купить, скушать надо, в магазин пойти, денежку потратить. А вот если денежку-то в кошелечек положить и держать в комоде, так денежка-то лежит.
Вот это логика наших финансистов и экономистов.
Идут, я думаю, там
да процентики-то идут такие нищенские, что там инфляция все сожрет, но это уже не важно. А мы поменяем статистику про инфляцию, да, мы ее оттаргетируем. Ядрена колотушка. Ну и чего? Ой, что говорить, много чего здесь можно сделать, можно на газе поставить легковой автомобиль, только не старые разработки, а с нуля, есть ли задача, есть, можно много чего сделать, только деньги надо вкладывать, ну такая ужасная тема, вопрос производства комплектующих, строить заводы, льготы дать лет на 5 хотя бы, лучше на 10, безналоговый режим называется, ну нормальные люди, Заводы, которые пришли, давать поддержку только если есть добавленная стоимость в России. А если она есть в Германии, Франции, то нахрена вам эти заводы? И предприятия третьего уровня, ну, надо пересмотреть отношение к заводам, которые дают металл, пластик, резинотехнические изделия, и доводить качество их продукции до приемлемого на автопроизводителя. Концепции-то есть, только у нас их заказывать будет Pricewaterhouse, Coopers, Ernst & Young, кому угодно, и развивать совсем не то, что нужно Российской Федерации, а нужно тем чиновникам, которые будут связаны с теми, кто эти концепции разовьет. Это так, вопросы об автопроме. А теперь что у нас с опросом? Что будет делать народ в случае, когда что-нибудь по-самому-серьезному грюкнется в нашей экономике?
Всего проголосовали 1600 человек, чуть больше. 6% из них непрерывно находятся в ужасе и ждут, что само рассосется. 6% ждут прорыва сверху. Видите, у нас 12% таких людей. И 88% вкалывают для себя и для семьи.
Надо сказать, что с моей точки зрения, ну, может, я, конечно, не прав, но я так устроен. Именно эти 88% и позволяют нормальных людей, которые живут по вполне старому принципу: не верь, не бойся, не проси.
И как пела группа Тату, успокойся.
Да спокойным надо быть всегда, потому что если у тебя новогодняя елочка от свечки загорелась, что толку хоровод бегать вокруг этой елочки, вырывая из себя волосы с дикими криками и всячески ожидая всего плохого? Плохое и без тебя будет. Паши, дурашка. И старая сказка о лягушке, которая сбивала молоко лапками, сучила, масло сбила и выпрыгнула, здесь на самом деле как нельзя более подходящее. Понятно, 6% тонут, думая, ну, может, выпью я это молоко в кувшине. 6% ждут, что сверху аист клюв спасательный протянет, он тебя, конечно, сожрет.
И сожрет, да.
Но вдруг не сожрет, а вдруг он тебя спасет. А остальные работают. Ну вот на них и вся надежда.
Да, Евгений, спасибо. До свидания.
До завтра.
От 3 до 5.